Здравствуйте! Мы вновь в Музее русской иконы встречаемся с Олегом Борисовичем Неменским, известным славистом, экспертом по отношениям, в частности, России и Польши. И давайте как раз на эту тему и поговорим. Олег Борисович, вот хотелось бы поговорить о последствиях исторического визита Святейшего Патриарха Кирилла прошлого года, августа прошлого года, в Польшу. Для многих это был просто шок, как разорвавшаяся бомба, если можно вот бомбу, как сказать, в хорошем значении этого слова употребить, потому что в общем-то, ничто, во-первых, этого не предвещало. Отношения, напротив, так сказать, обострились после Смоленской катастрофы. Как вы сами трактуете, что это такое было, и вот какие последствия это будет иметь для наших отношений?
Ну, для начала надо сказать, что это первый визит русского патриарха в Польшу, первый во всей истории. Это значит, что событие действительно историческое. Во-вторых, оно очень значимо в контексте современных польско-российских, да, я бы сказал, польско-русских отношений. Во-первых, у нас сейчас происходит этап нормализации, так называемый. Знаете, в 2005-2007 году при правительстве Ярослава Качинского отношения между нашими странами были, в общем-то, вполне хорошо описываемы понятием «холодная война». Это была действительно холодная война. Конечно, события не столь масштабные, как холодная война в 20 веке, да, потому что это только польско-российские отношения, но, тем не менее, ситуация крайне неприятная. И вот в 2007 году пришел к власти правительство Дональда Туска. До сих пор оно и соответствующая партия, гражданская платформа контролирует польскую власть, и президент 2010 года из этой же партии, и они проводят политику по нормализации отношений. Это не значит там примирение, не значит союз или что-то другого. Нет, просто уйти от вот этой военной лексики, от состояния холодной войны к отношениям, которые можно считать нормальными. Визит патриарха Кирилла переносит, я бы сказал, расширяет проблематику наших двусторонних отношений с российско-польских на русско-польские, что гораздо больше. Ведь патриарх не российский, а он патриарх всея Руси. Это встреча главы польской католической церкви с главой всей русской православной церкви, то есть встреча с верховным представителем всей Руси.
Ну, кстати, поляки ведь они не признают, по-моему, этого термина «всея Руси», да? То есть для них Русь – это что-то неизвестное.
Они то, что не признают, формально употребляют, но, например, в журналистике патриарха почти никогда не называют вот действительно «всея Руси», а это патриарх России, российский патриарх и так далее. То есть вот им не нравится признавать его патриархом всей Руси. Почему? Потому что само понятие «Русь» в польской культуре ассоциируется больше с Украиной и Белоруссией, то есть с Западной Русью. И Русь – это такая традиционная восточная окраина Польши, земли польской колонизации, которые нехорошие москали оторвали от Польши.
Ну да, для нас это великое, малое и белое.
Ну, у нас совершенно разные понятия Руси, да. И Россию, то есть, собственно, ну, так скажем, Великороссию, Восточную Русь, поляки вообще не очень признают Русью, да. Есть это серьезная интеллектуальная традиция, обосновывающая, что это не Русь, это там уже туранская цивилизация и так далее. Да, для поляков Русь – это пространство своей колонизации, это своя зависимая территория, можно сказать, область исторической Польши, а москали – они какие-то чуждый народ, который завоевал польскую Русь. Это совершенно другой взгляд на то же самое пространство, чем у нас.
Ну, да, и поэтому, и патриарх этой Руси все приезжает.
И поэтому, кстати, этнонимы русские они тоже не признают. Этноним русский, он в польском языке, он, кстати, в основном отсутствует в словарях. только в очень большом можно найти, и он имеет пиеративный смысл. Ну, как у нас произошло разделение обозначений иудейского, еврейского населения на евреи и жиды, при этом жид – это оскорбительное слово. Да?
Хотя в польском не было, кстати.
Нет, в польском оно единственное нормальное. Да? Но у нас оно приобрело уничижительный оттенок. Так вот, слово «русский» в польском языке тоже приобрело такой же уничижительный оттенок. Если вас в Польше называют русским, вас хотят оскорбить. А вы либо украинец, либо россиянин. Но...
Да, россиянин, сам термин, он же, вот, которым сейчас употребляют, он вроде как польский даже имеет происхождение, да, чисто как лексема.
Ну, изначально Россия и россияне – это понятие просто высокопарное, потому что бралось греческое слово, греческое соответствие, и употреблялось, ну, так, в высокопарном смысле. К полякам это слово пришло благодаря истории государства российского Карамзина, которая была очень быстро там переведена. И переведена именно вот с этим словом, которое везде Карамзин употребляет. Но Карамзин его просто в высокопарном плане употребляет, а поляки его восприняли как этноним. Как обозначение именно вместо слова «москаль» теперь слово «россиянин». Причем история Карамзина – это ведь тоже не общерусская история, это история русской государственности. Она концентрирована на Москве, на истории московской власти. Поэтому вот такое переключение от общерусского взгляда на историю, который был до Карамзина, благодаря киевскому синопсису Иннокентия Гизеля, на вот карамзинскую версию истории, когда Западная Русь, она как-то просто перестает замечаться, как, ну, эти земли не очень-то важны, потому что они и составляли историю нашей государственности. Да, поляки этим воспользовались, сознательно и несознательно, но заменили старое слово «москаль» на слово «россиянин», и благодаря этому слово «русский» для них сохранило свое значение только в отношении, так сказать, Западной Руси. Вначале так, а потом, когда в 20 веке мы же во многом им навязали то, что это украинцы и белорусы, то слово «русский» осталось только вот в значении такого уничижительном.
Давайте все-таки вернемся к визиту патриарха. Вот не кажется ли вам, что, может быть, сам контекст этого визита, он даже более все-таки межконфессиональный, даже, может быть, не межконфессиональный, а общехристианский, общецивилизационный в большей степени, чем государственный или даже отношения между народами, потому что он развивался на фоне того, собственно говоря, и что являлось почвой, да, для того, чтобы вот подписали вот это историческое обращение совместное. А почвой являлось то, что, ну, собственно говоря, идет расхристианивание Европы на глазах, и поляки это прекрасно сами понимают. Вот, идет, так сказать, расчеловечивание в определенной степени, идет отход от той Европы, в которую они вступали, в которую они думали, так сказать, вот, к которой они привыкли, как историческая Европа. Европа, которая навязывается из Брюсселя, это совсем другая Европа. И вот, может быть, вот этот контекст наиболее важен в этом, как вы считаете? Но именно поляки при этом, вот что интересно, вот он же мог поехать, допустим, в Чехию, например, но поехал в Польшу. Это самый острый, как бы, край западной цивилизации, получается.
Чехия, народ сейчас очень нерелигиозный. И визит в Чехию был бы странен, хотя у нас, да, на народном уровне связи с Чехией сейчас гораздо больше, чем с Польшей, хотя с Чехией не граничим, мы страна маленькая, но, во-первых, чехи традиционно русофильский народ, хотя...
Там, православная община большая, больше, чем
да,
Польша,
да, кстати. Но, собственно, идеология панрусизма пошла из Чехии, и... Да, сейчас там все-таки при власти то поколение, которое было, так скажем, ужалено 68-м годом, и у них в связи с этим русофобии тоже много, но все-таки есть огромная русофильская традиция, и русские мужчины в Чехии хорошо себя чувствуются, поэтому наши люди туда едут, и связи много, но вот эти связи, они не носят такой... культурно-цивилизационный, тем более религиозный уровень. А вот отношения с Польшей в этом плане очень важны, так как, по сути, всю русскую историю можно описать как историю противостояния, ну, русско-польского противостояния, да, на русских землях, причем, да, на территориях Западной Руси, и католической агрессии, жесткой католической агрессии, когда даже какое-то время... В конце 16-го, 1-й, 3-й, 17 века православная церковь на Западной Руси вообще была под запретом. И почти во все столетия польского присутствия на русских землях церкви закрывали, опечатывали, сносили, переоборудовали в костелы и так далее. Огромная история у этого католического, у этой католической агрессии была в 20 веке, потому что в межвоенной Польше снесли почти все православные церкви, какие остались. И здесь стоит сказать не только там о Варшаве, но и там, деревянных церквях на то время в Восточной Польше, которые сносились массово, причем во многом на народные деньги. То есть, да, польская история – это во многом история католической агрессии на русскую землю, агрессии в отношении православия. И в этом плане визит русского патриарха в Варшаву и совместное такое дружественное заявление – это исторический перелом. Это очень значимое событие, которое было воспринято, так сказать, очень неоднозначно в самой Польше, потому что оно нарушает все основные понятия польской культуры. Ведь польская пресса во многом писала, что такое патриарх КГБ, приехал к нам, это патриарх, это церковный лидер из страны, которая всегда была врагом христианства, потому что они как схизматики были врагами католицизма, так и как коммунисты были врагами католицизма. Это наш вечный враг. И вот духовный лидер этой страны приезжает к нам и учит нас жить по-христиански. Как это так?
Да, при этом весь сон кардиналом протягивает ему руки в том смысле, что все подписали же единогласно.
Да, единогласно подписали. Это, я считаю, что во многом героический жест со стороны польской католической церкви.
Но, может быть, он как раз именно основан на том, что, как говорится, жизнь прижала. То есть в том смысле, что, люди видят, как христиане. Я, все-таки христиане, пусть, допустим, и еретики, естественно, с православной точки зрения, но в Христа-то они верят, и они видят, что нарушается, все попирается, и дальше путь-то в никуда, как и предсказано было к антихристу.
Да, с Польшей произошла очень грустная история. В 89-91 году, когда они поняли, что Советский Союз рушится, и они обретают, так сказать, свободу от московского влияния, прямого диктата из Москвы, они побежали на Запад, они побежали назад в Европу. И они искренне надеялись, что да, удастся вернуться туда, откуда нас, так сказать, москали забрали, вот ту самую нашу родную Европу. А вернулись, а оказалось, что Европа-то уже другая, и они бежали в одну Европу, а оказались совсем в другой. Это с большим, так сказать, трудом и осознается как трагедия многими, особенно консервативными силами в Польше, потому что Европа, которая требует признания
ЛГБТ-сообщества
и так далее, совсем не та Европа, в которой Польша хочет быть. Более того, она бы прекрасно восприняла такие требования из Москвы, потому что это соответствовало бы образу России как врага христианства. Но когда все эти требования идут из Запада, то Польша просто теряется в ориентации. Что же происходит?
Вот на фоне вот этой потери в ориентации, вот это смещение, можем сказать, смещение полюсов, оно может иметь следствие долгосрочное? Или все-таки это как какой-то камень упал?
Потому что долгосрочная-то реальность современной Европы, в которой она оказалась. К сожалению, наверное, долгосрочно. Может быть, там наступит когда-нибудь реакция, возврат к традиции, но, наверное, не в скором времени.
Потому что... Кстати говоря, сегодня, не именно сегодня, а вот на днях обсуждается, например, в ПАСЕ, да, обсуждается, поставлена характерная постановка вопроса, что вот права ЛГБТ-сообщества там, да, вот этого садомитов нарушаются там и так далее, ужесточение, наказания за нарушение этих прав и за высказывания антигомофобные, эти настроения. И в качестве примера приводятся страны, естественно, идет Россия с ее законодательством, недавно принятыми законами, идет Украина, идет Молдавия, вот, и идет, упоминаются они, так сказать, вот где-то так в кулуарах упоминаются, Польша и еще несколько стран, то есть Восточная Европа. Восточная Европа, христианская, католическая или православная, будем говорить так, препятствует вот этому, вот этой тенденции, вот этому тренду?
Пока что препятствует. Вообще, Польша, несомненно, очень консервативная страна. Вообще, им очень повезло, что у них до сих пор, до недавнего, так скажем, времени, не было своих настоящих либералов. Хоть наши ультралиберальные реформы вначале списывались с польских, при этом в Польше было все время господство консервативных сил. Просто, ну, сейчас две основных партии – «Гражданская платформа» и «Право и справедливость». Раньше они представляли собой вот, единый политический лагерь до 2005 года. Это все консерваторы. Просто «Гражданская платформа» – это либерал-консерваторы, а «Право и справедливость» – это такие национал-консерваторы значительно более правого толка. Тем не менее, это все консерватизм разных трактовок, разных изданий.
Консерватизм в Польше – это еще и антирусизм все-таки,
да,
в определенной
да,
степени.
Да, во многом. Ну, в отношении к России эти две партии придерживаются тоже разных традиций. Для либерал-консервативной «Гражданской платформы» важна такая старая ягеллонская традиция проникновения на восток и распространения света западной культуры на восточные народы. Восточные народы – это народы бывшего СССР, включая русских. Вот для них, включая русских, то есть вот та старая традиция колонизации русских земель, которая, с которой поляки были в Кремле в 1612 году, она вот для этой партии, собственно, очень актуальна, это для нее живая традиция. И на этом уже построена попытка нормализации отношений с Россией, потому что считается, что через установление нормальных отношений повлиять на Россию будет легче, чем через противостояние с ней. Партия «Право и справедливость» исходит из другой традиции, традиции польских романтиков XIX века, идеологии польских восстаний, когда Россия признается абсолютным злом, который не подвержен никакой европеизации, соответственно, приближению к свету добра. И для «Права и справедливости» однозначно ясно для идеологов этой партии, что распространять свет западной культуры надо на все народы, которые вокруг русских живут, их освобождать от русского влияния, помогать им освободиться и приблизиться к Европе, а с русскими необходима жесткая конфронтация, и, потому что это враг, с которым не может быть даже темы для переговоров.
Скажите, а верующих католиков больше там или
верующих там? По католику, конечно, гораздо больше во втором случае, в случае «Права и справедливости», потому что это гораздо более консервативная правая партия.
И вот получается, что как раз на эту почву, самую, так сказать, вот как самую конфликтную по отношению к России, на этой почве вдруг восходит такой цветок, как, так сказать, вот это вот, я не хочу сказать, естественно, никакого объединения, не дай бог, даже покаяния никакого взаимного не было, точнее, не записано было, что мы там каемся или просим, но произошло некое совместное действие, признание, что есть общие интересы поверх национальных...
Ну, вот это то, что ломает всю логику и внутрипольских отношений. Потому что традиционно, ну, в последние годы, когда есть противостояние этих двух партий, было принято считать, что все-таки польский костел поддерживает правых в этом противостоянии, право и справедливость. Хотя он нигде никак жестко свою позицию не заявлял. Более того, в связи с Смоленской катастрофой также польский костел не высказал никакой поддержки трактовки этих событий, которая распространена среди приверженцев права и справедливости.
Там же истерика возникла, так называемая смоленская вера, когда эти вот кусочки там самолета или якобы да, ну, там освещали что-то.
Просто предполагается, что вот этот враг всего человечества, в смысле Россия, она организовала эту катастрофу. Что представители польской власти, гражданская платформа, были в сговоре с Москвой.
Вот эти кусочки там вот для поклонения чуть ли не в костел приносят.
Они, да, это новая обрядность появилась, так называемая смоленская религия, когда стали там вертепы подкладывать модельки самолетов. Кстати, стали строить даже макеты самолетов довольно большие из брезента, из дерева и так далее. Вокруг них всякие странные обряды проводить, чем-то похоже все это на карго-культ. И на самом деле как раз католическая церковь, официальная католическая церковь все это никак не может поддерживать, потому что это все довольно далеко от католической обрядности, но вот приходские священники во всем этом участвовали, и участвуют по сей день многие, что на уровень приходского духовенства все-таки поддержка правоконсервативных сил, она вполне определена.
А сыграла ли роль вот поездка патриарха и вот это совместное заявление на позицию, именно оказало ли влияние на позицию и приходских священников, и прихожан?
Несомненно, сыграло, потому что если до этого приходское духовенство было склонно к поддержке именно вот этой версии правоконсервативных сил, версии права и справедливости, катастрофы Смоленской и, соответственно, довольно лояльно относилась к проявлению всей этой смоленской религии, то теперь перед священниками был поставлен выбор: либо вы жестко оппонируете своему церковному руководству, либо вы смягчаете свою позицию и признаете, что все не так просто, как хотелось бы это называть. И в этом плане тоже польский костел пошел на удивительный поступок, потому что во многом церковное руководство обеспечило себе огромные проблемы в отношениях с приходским духовенством. Но все же они на это пошли.
Почему, как вы думаете?
Во-первых, я думаю, что без вполне определенного указания из Рима, из Ватикана, этого бы не было. То есть тут есть и ситуация вообще межцерковных отношений, и, судя по всему, просто польскому католической церкви пришлось пойти на, так сказать, непротивостояние с Ватиканом. Это один момент. Второй момент. Я бы хотел обратить внимание на личность главы польского костела, архиепископа Юзефа Михалика, который является митрополитом Перемышльским. Он родом всех земель. Это удивительный момент, когда во главе польской церкви стоит человек родом с древних русских земель. Да, человек, который привык именно к работе с территорией, которая исторически является частью русского воеводства. Все-таки Перемышль – это город, который поляки завоевали в XIV веке, древний русский город, один из центров, кстати, православия. Там православие было еще от миссии Кирилла Мефодия. Это очень такой значимый русский культурный центр для Средневековья. Сейчас, конечно, уже чисто польский город, почти чисто польский. Ну, там украинская община есть, но это подарок Сталина Польше. Вот эта часть старого русского воеводства, которую Сталин почему-то решил подарить братской дружественной социалистической Польше. И этот контекст, наверное, тоже на него повлиял, то есть вот мысли о том, что, как бы преодолеть вот эту древнюю вражду, которую насаждал католицизм на русских землях, и сделать шаг навстречу иным отношениям с православием, наверное, для него это лично тоже кое-что значит.
Знаете, вот хотел такой еще задать вопрос в конце. Вот, как бы вот сейчас то, что происходит в мире, я имею в виду, опять же, возвращаясь к этому, потому что то, что, ну вот, апостасия, то, что называется термином апостасия, может ли оно изменить в том числе и отношения между странами, между народами, и политический расклад сил внутри, как, например, во Франции, которую вдруг никто не ожидал, вдруг, так сказать, достаточно значительная часть народа поднялась, так сказать, в борьбу против вот этого, ну, скажем, вот этого движения, которое там насаждается. И в отношении России с Польшей, как с крайним проявлением Запада в прошлом. Может ли это сместиться вот на фоне вот этого? Можем ли мы как бы объединиться? Может быть, какие-то идеи даже, это абсолютный, как бы, может быть, бред, вот, идеи панславизма, но на другом совершенно уровне каком-то, на другом, не том, что были, воскреснуть.
В пространстве между Россией и Польшей появился запрос на старую Европу, и в самой польской среде возникло мнение, что здесь старая Европа сохраняется гораздо больше и лучше, чем на Западе. Это очень оригинальная мысль, особенно для польского контекста, очень непривычная. потому что, ну, как-то так, объединяться за христианство с Россией, такого никогда не было. Польша всегда себя чувствовала форпостом христианства на Востоке, то есть такой башней при европейской крепости, которая борется с мусульманами на юге, турки, татары с схизматиками на Востоке, ну, еще там с протестантами на севере. А тут вдруг глава польской церкви заявил о том, что Польша должна быть мостом между Европой и Западом, а не форпостом. Это совершенно новое самоощущение для Польши, для польско-консервативно мыслящих людей. Они не привыкли осознавать Польшу мостом, они привыкли осознавать Польшу форпостом. И вот этот настрой не на борьбу с Россией, а на сотрудничество с Россией и сотрудничество по самой такой очень важной и чувственной для Польши сфере, как сохранение традиционных христианских культурных основ противостояния современному западному антихристианскому миру. Это, да, та новая реальность, которая, в которой нам, очевидно, надо жить, и которая сама по себе может и печальна, но вот этот аспект, то, что между русскими и поляками намечается вот такой тема для...
Союз от беды, как говорится.
Да, союз от беды, да. Это, наверное, только радует, потому что, конечно, надо... Надо давать себе отчет о том, что если с польской стороны существует очень сильный негатив по отношению к России, вражда и русофобия, об этом надо все-таки говорить открыто, то со стороны России к Польше таких чувств нет. У нас, скорее, Польша относится позитивно, как бы, к братскому славянскому народу.
Ну что ж, даже фактически, чтобы вот как бы подытожить, если даже мы живем в последние или предпоследние времена, этого никто, естественно, не знает, но то, что на этом фоне, вот на этом отрицательном и страшном фоне происходит, если не братание, то во всяком случае подавание друг другу руки.
Готовы сотрудничать. Тем славянам, это уже очень много.
Да, и тем соседям, тем славянам, которые были и считались, так сказать, считали друг друга врагами, то, наверное, это можно только приветствовать и перекреститься, сказать слава Богу за все. Спасибо за беседу.